Tabii şu plebis sağlamız. Radyo Tavrisupleba FM A7'de 4.
Pravi studiyaşı mikrofondan alis Bidzin Aramishvili. Vitzrebt akhalyan bebiz gamoshebas. John Kerry's თქმით, მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ირანის ბირთულ პროგრამასთან მიმართებით. გაეროს თანახმად უკრაინაში ზავის მიუხედავად მოკლეს 950-ზე მეტი ადამიანი. რუსეთი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მცდელობას სერბია მიუერთოს სანქციებს. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ირანის ბირთულ პროგრამასთან მიმართებით. კერიმ ეს განცხადება გააკეთა პარიზში, სანამ ვენაში გაემგზავრებოდა. ვენაში კერი შეუერთდება ირანთან მისი ბირთული პროგრამის შესახებ მაღალ დონეზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს. ახლობდება ბოლო ვადა 24 ნოემბერი, რომელიც შეთანხმების მისაღწევადაა დაწესებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანი ჯენ საკი აცხადებს, რომ კერი ვენაში შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების მომლაპარაკებელთა გუნდს, სანამ სხვებთან გამართავდეს მოლაპარაკებას. კერი ვენაში შეხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამად ზარიფს, ასევე ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელს კეთრინ ეშტონს. ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების მიზანია ირანის დაყოლიება ბირთული პროგრამის შეზღუდვაზე. გაეროს განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებებს ყოველდღიურად საშუალოდ 13 ადამიანი ეწირება, მას შემდეგ რაც 5 სექტემბერს გაფორმდა საზავო შეთანხმება უკრაინასა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის. ეს მონაცემი 20 ნოემბერს გამოაცხადა ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა. გაეროს ადამიანის უფლებების უწყება აცხადებს, რომ მას შემდეგ რაც აპრილში კონფლიქტი დაიწყო, მოკლულია სულ მცირე 4317 ადამიანი და დაიჭრა 9921. ამ კონფლიქტმა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ცივი ომის პერიოდის მსგავსად დაძაბა. გაეროს უწყების თანახმად 5 სექტემბრიდან 18 ნოემბრამდე დროის მონაკვეთში მოკლულ იქნა 957 ადამიანი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი აცხადებს, რომ მოსკოვი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მცდელობას სერბიას უბიძგოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებთან შეერთებისკენ. ლუკაშევიჩმა მოსკოვში 20 ნოემბერს განაცხადა, მიუღებელია ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიერ გამოყენებული მეთოდი, რათა სხვა ქვეყნები დაარწმუნონ და აიძულონ შეუერთდნენ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებსო. ევროკავშირის გაფართოების კომისიის მიერ 8 ოქტომბერს გავრცელებული ანგარიში ამბობს, რომ ბელგრადის უარი შეუერთდეს ევროკავშირის ხელმძღვანელობით მოქმედ სანქციებს, შესაძლოა უარყოფითად აისახოს ბელგრადის მისწრაფებაზე კავშირში გაწევრიანებისკენ. კოსოვოს ორმა წამყვანმა პოლიტიკურმა პარტიამ მიაღწია შეთანხმებას კოალიციური მთავრობის ფორმირების თაობაზე, რითიც დასრულდა 5 თვეზე მეტხანს გაგრძელებული პოლიტიკური ჩიხი. ეს განცხადება 19 ნოემბერს გააკეთა პრეზიდენტმა ატიფეტე იაჰიაგამ, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება გამართა პოსტიდან მიმავალ პრემიერ-მინისტრთან, კოსოვოს დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელ ჰაშიმ დაჩისთან და მათი მოწინააღმდეგე პარტიის კოსოვოს დემოკრატიული ლიგის წარმომადგენელ ისა მუსტაფასთან. საინფორმაციო სააგენტო რესი ავრცელებს სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბორის ჩოჩიევის სიტყვებს, რომ ცხინვალი და მოსკოვი ამზადებენ ახალ კომპლექსურ ხელშეკრულებას ინტეგრაციის შესახებ. ჩოჩიევი აცხადებს, რომ ეს შეთანხმება მოსკოვსა და ცხინვალს შორის კავშირს გადაიყვანს თვისებრივად ახალ დონეზე, უწინარესად სამხედრო სფეროში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. გადაცემა ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Вот оно наше событие. Виталий Манский, кинорежиссер, режиссер документального кино и президент фестиваля Art Dog Fest. И этот фестиваль продлится просто все ближайшее время, потому что он становится уже международным. Вернее, его платформа начинает шириться и распространяться на другие страны. Раньше была только Москва, межконтинентальным, а теперь появляется в вашем, ну, в вашем путевом листе Рига. С да. чего это вдруг?
Я не знаю, мне кажется, эта жизнь как-то так диктует, прежде всего, Рига. Самые сложные ответы на самые простые вопросы. Для нас это как-то стечение каких-то обстоятельств и, может быть, даже попытка взглянуть в завтрашний день, каким-то образом себя застраховать от вполне очевидных сложностей, которые происходят уже в России. Мы хотим как-то иметь еще одну площадку Art Dog Fest, на которую не распространяются глупые, бессмысленные законы Российской Федерации по прокатным удостоверениям, по использованию в фильмах ненормативной лексики, потому что документальное кино, если оно сопряжено с реальностью, оно просто не может быть купировано. Ну, нельзя исключить из этих картин ненормативную лексику, потому что вместе с ней нужно исключить, там, я не знаю, 50% нашей реальной жизни российской. Поэтому мы как-то думали о том, чтобы иметь фестиваль. Знаете, вот в интернете есть такое понятие, как зеркало. Когда сайт один закрывают, есть зеркальные сайты, которые, так сказать, продолжают работу. Вот мы об этом думали. А здесь так сложилось, что я подписал после того, как меня Министерство культуры России отрезало полностью от государственной поддержки, я подписал контракт по моим будущим проектам с Латвией, с латвийской студией. И мне там, в общем, я теперь там чаще бываю. Вот сейчас я поеду туда делать постпродакшн сразу двух картин, то есть почти на год. Возобновил какие-то свои латвийские дружеские связи. И тут оказия, что в Латвии приняли решение не то чтобы возродить фестиваль «Арсенал», всеми нами уважаемый и любимый, но Латвия решила создать свой большой главный рижский международный кинофестиваль.
Документального кино?
Нет. История такая.
Кинофестиваль?
Это в Риге с декабря этого года впервые проводится большой рижский международный кинофестиваль. Угу. С конкурсом игровых картин, с национальным конкурсом.
И они предполагают сделать его регулярно.
Он будет ежегодный. Угу. Сейчас некоторым таким дополнительным стимулом к его рождению послужил тот факт, что Рига в 2014 году объявлена культурной столицей Европы. Также в Риге в декабре месяце будет впервые проведено вручение европейского Евро-Оскара, премии Европейской киноакадемии. И рижское, так сказать, правительство приняло решение как бы все-таки создать большой в Латвии фестиваль, потому что, как мы знаем, в Литве два фестиваля, в Эстонии крупнейший фестиваль, который сейчас вообще получил категорию А, ну, так называемую mm-hmm. категорию А. А в Латвии было много маленьких фестивалей, и как-то она при достаточно мощной кинематографической культуре, она как-то была вот среди трех. Она была на отшибе, они решили этот пробел ликвидировать, и было такое принято решение. И вот как раз в ходе, даже не то что переговоров, а просто в ходе каких-то вот чаепитий дружеских, выяснилось, что у них стоит вопрос с документальной секцией. И, одним словом, мы подписали договор, что Art Dog Fest становится документальной секцией этого большого фестиваля. И вот в этом году действительно со 2 числа, со 2 декабря по 9 декабря проходит такой, я бы сказал, может быть, пока в режиме презентации, презентационный фестиваль Art Dog Fest в рамках Рижского фестиваля. Мы показываем 4 картины конкурса этого года, 2 картины конкурса прошлого года. И еще вот такое, очень, может быть, я задаю то есть, может быть, я отвечаю на вопрос, который не был еще задан, но так случилось, что у нас с Латвией в этом году есть общий проект, копродукция российско-латвийско-израильская.
Нет, не рассказывайте. О, это такая замечательная история, что ее нужно описывать отдельно и обсуждать отдельно. Я все-таки про Ригу. Объясню, почему меня это так заинтересовало, потому что у вас ровно все наоборот. Вы прекрасно знаете, какие проблемы были у других фестивалей с Ригой. Вы знаете, что новая волна уходит. И, конечно, к вам это не имеет никакого отношения. Я имею в виду, что это совершенно разные жанры, разные. Но, тем не менее, российский фестиваль «Новая волна», который был в Риге, уходит из Риги ровно потому, что боятся участники, что санкции, которые накладывают на подписантов известных писем рижские, латвийские власти, распространятся дальше и будут проблемы. Вы, наоборот, приходите. Вы не боитесь того, что у вас нет подписантов никаких крымских писем вашей компании?
Я думаю,
на всякий
что...
случай я спрашиваю, я, потому я... что вы ищете страховку, а вдруг вас
нет,
раз?
Нет, я думаю, же? Что у нас нет подписантов, хотя я не слежу за политическими воззрениями участников Ардукфеста. Более того, я бы хотел, чтобы они были как можно более разнообразными. То есть, если будет подписант, который так действительно чувствует, который так понимает мироустройство, ну, в конце концов, я же даю, вот я лично даю право Оливеру Стоуну на его позицию, хотя я с ней абсолютно не согласен.
Конечно,
и считаю
да,
ее
да.
В чем-то...
Да,
ну,
да у нас, мы же не отказались от своих друзей поэтому, с такой позиции.
Поэтому я действительно не знаю, но если будут талантливые картины, ведь проблема в чем? Как правило, у подлецов неталантливое кино.
Угу.
Вот в чем главный фокус этой штуки. Вот я не знаю, на эстраде как-то там все такое не очень талантливое,
да, поэтому все равно.
Оно там, так сказать, не особо заметно. А в кино, как в более сложном, так сказать, творческом, как бы, творческой институции, там все проявляется более четко. И если будет талантливое кино, которое будет там «Крым наш», которое будет и так далее, я его первым буду показывать и пропагандировать, потому что я за свободу творческих позиций, гражданских проявлений и так далее. Вот свобода для меня, извините, мы сейчас сидим в студии «Свободы», для меня это главное, как бы, главное обстоятельство, ради которого мы приходим в этот мир. Прожить эту жизнь свободными.
Ну, то есть вы, если вдруг случатся, не дай бог, какие-то недоразумения по части идеологической с властями, вы берете на себя разруливание.
Более того, я общался с властями Латвии, я понимаю и чувствую их, я вижу в них нормальное, адекватное, европейское, цивилизованное, так сказать, правительство, с которым можно разговаривать. Вообще вся проблема правительств, это можно с ними разговаривать или нет? Вот сейчас наступают времена, когда с нашим правительством просто невозможно разговаривать. Не с кем вести переговоры, некого убеждать, отстаивать свою точку зрения. У нас правительство, власть сегодня действует по принципу «упал, отжался». Я начальник, ты дурак. Все. И для художника это не способ общения. Это, так сказать, выводит вообще художника из состояние равновесия, из диалога, а без диалога нет никакого движения вперед, поэтому мы в этом смысле вступаем, конечно, в самую, может быть, тяжелую фазу. Поэтому мы и думаем о Риге.
О Риге как о плацдарме, как о страховке, как раз для вас это запасной вариант. По части идеологии были проблемы с российскими властями? Вот вы говорите о плацдарме, вы немножко страхуетесь. Мат нельзя, потому что ненормативная лексика уже запрещена законодательством. Что-то еще?
Ну и прокатные удостоверения пресловутые, которые, по сути дела, сводят на нет все фестивальное движение, потому что просто не, даже если... Вот мы знаем, что есть картины российские, которые вообще произведены на деньги Министерства культуры, которые мы включили в свои программы, но мы-то фестиваль премьерных картин, у нас же в конкурсе только премьеры, в параллельных программах большинство картин премьеры, и люди физически не успевают оформить эти прокатные удостоверения. Они даже будут у них. Есть картины, которые по определению не могут их получить, потому что есть фильмы, которые произведены людьми, не имеющими юридических лиц. То есть не студия. Просто человек снял на мобильный телефон, технологии сейчас позволяют, картину. Эта картина Да что говорить о мобильном телефоне? У нас гран-при фестиваля ArtDocFest 2013 года, картина «Кровь», которая является абсолютным мировым лидером российского кино, она получила за... Вот после «Ардока» прошло меньше года еще ведь, да? Она получила уже там 10 призов на самых престижных фестивалях, а количество фестивалей, где она была показана, и в том числе в России, зашкаливает. У нее нет прокатного удостоверения, потому что картина просто произведена вне студии. Это режиссер Алина Рудницкая и ее супруг Сергей Винокуров сняли картину, что называется, дома на коленке. Но это большое индустриальное, профессиональное кино, которое, ну, что сказать, оно вот недавно было там показано на Лондонском фестивале.
И теперь это что, расценится как цех фальсифицированных продуктов, что ли, подпольные?
Нет, ну теперь...
Поэтому она не может получить эту картину...
Я понимаю, зачем вводят прокатное удостоверение. Это еще одна форма цензурирования. Государство хочет, грубо говоря, так сказать, на выходе картину пропускать через некое цензурное сито. Потому что, чтобы получить прокатное удостоверение, нужно написать официальное письмо, нужно сдать картину на фильмокопии, на кинокопии. Нужно сдать монтажные листы, которые редактор может вычитать. Там еще различные препоны. Нужно картину, между прочим, сдать в государственный архив, на государственное хранение. То есть перевести ее на профессиональный носитель. В этом архиве нужно заплатить пошлину. Нужно заплатить за техническое там обслуживание. Нужно встать в очередь. Вот чтобы получить сегодня прокатное удостоверение, нужно было в архив встать в очередь, если я не ошибаюсь, там 3-4 месяца, значит, ну, что-то такое на уровне августа, июля, нужно было встать.
Это все... А каких прав она лишается без прокатного удостоверения?
А просто нельзя публично показывать на территории Российской Федерации.
Не на фестивалях тоже.
Вообще, то есть, в принципе, нельзя показывать в помещении, то есть, ты можешь показать только в квартире своим близким людям. Уже там, я не знаю, в клубе, где есть, я имею в виду, в каком-то, где есть монитор, вот даже здесь, наверное, нельзя.
А вывози, пожалуйста, на любой фестиваль, там ради бога. Так получается?
За пределами России не распространяется, так сказать, российское законодательство. В мире, я, честно говоря, наверное, в Китае есть еще такие, в Северной Корее, такие законы.
Да.
Я не знаю.
Если вы вывозите этот фильм, показываете на фестивале, он вообще-то фильм чьей страны, если Россия его фактически своим не признает?
Тут хороший вопрос. В принципе, он сейчас стоит передо мной. Вот меня Министерство культуры отрезало от всяческой поддержки. Мои проекты, проекты студии, на которой я работал. И у меня возникает вопрос, а вот фильмы, и фильмы, соответственно, вот, скажем, фильм «Родные», он теперь снимается, мы попросили, так сказать, предложили этот проект на первом же по очереди европейском питчинге, и в проект вошло 7 стран, 3 страны как копродюсеры, 4 телевизионные компании как гаранты эфира, и там нет теперь ни копейки российских денег. Более того, вот эти европейские деньги по законам, потому что это такие же министерства культуры, там, условно говоря, фонды кино, по законам и по требованию я должен и монтировать картину, и озвучивать, и там делать все работы в тех странах, которые дают финансирование. Значит, соответственно, фильм этот даже не делается в России. То есть снимается он на Украине, он не делается в России, российских денег нет. И вот является ли эта картина теперь российской?
Слушателям все-таки объясните смысл этого проекта, которые не знают.
Чтобы не потерялась абсурд. Одна линия, да. Я хочу договорить. Я, например, помню, что была эта ситуация в году, это к 1995-м. Я ведь, между прочим, в Министерстве культуры стал брать поддержку лет 10 назад, не более. То есть лет 20 вот новой России, там, с 91-го года, я вообще в Министерство культуры не обращался. И у меня была картина, которая оказалась единственной в основной программе Сан-Себастьянского фестиваля в Испании. Это один из там 5-6 крупнейших европейских фестивалей. И случайно, совершенно не было никакой, так сказать, задачи, я случайно вдруг обнаружил, что нет российского флага. Вот перед фестивалем «Флагшток» нет российского флага. И я спросил у дирекции, с чем это связано. Они говорят, простите, у вас картина представлена в Финляндии. Поэтому финский флаг висит. И правда, российских денег не было. Картина финансировалась Финляндией и Германией. Финны ее представили, висит флаг. И тогда я абсолютно четко, без каких-либо размышлений, заставил фестиваль повесить российский флаг. И действительно, на следующий день флаг висел. И вот я об этом говорю в том смысле, что для меня сейчас...
То есть, в конце русского в картине режиссер только получается.
Да, да. И вот для меня этот вопрос как бы встал, и я все-таки думаю, что я буду требовать, чтобы висел российский флаг. Несмотря на то, потому что вот эти все сотрудники Министерства
культуры... Эта страна должна быть заинтересована, это ее гордость, это ее визитные карточки, это, в конце концов, приз, который получает. Я просто потрясена этой историей.
Потому что сейчас, на самом деле, у нас две страны. У нас есть люди, которые захватили, по крайней мере, культурную власть в этой стране. И они, конечно, создают другую страну, с которой я лично себя никак не хочу ассоциировать. И весь цивилизованный мир, в общем, придерживается этой же точки зрения. Да я думаю, что по большому счету и население нашей страны, если оно, так сказать, вдумается и разберется, если оно отключится от этого одурманивающего, так сказать, вала, который на нее... И как-то вот взвесит все, что ей предлагают, какое будущее ей предлагают. Она тоже от этого будущего, безусловно, откажется. Но сейчас это вот одна страна. И штаб этой культурной политики, безусловно, этот оккупационный штаб, безусловно, находится в Министерстве культуры. Но я глубоко убежден, что у цивилизационных процессов есть определенные законы, которые, безусловно, этих временщиков снесут. Другой вопрос, сколько, вот их время сколько? 5 лет, 10 лет, год, 3 месяца, понимаете? Я отчетливо, опять же, помню, что еще там 16-17 августа 1991 года, вот я лично не ощущал, что наступит 19-е, 20-е, и тем более там 21-е, 22-е. Угу. Просто как-то вот... Жизнь, она, знаете, вот мы, я вас уверяю, мы можем завтра проснуться.
Будем ждать сюрпризов.
Я думаю, что нам, к сожалению, пока больше нечего ждать, кроме как сюрпризов, но без них не обойдется. Так вот, это одна страна.
Да.
И другая страна, которая обязана быть нормально, достойной, цивилизованной, интегрированной в какие-то общеевропейские ценности, коль скоро мы живем в Европе. Понимаете, у нас граница с Азией находится на Урале. Мы европейская страна. И вот эта европейская страна, которой принадлежу я, она заслуживает и настоящего кино, и заслуживает уважения, ну и как один из элементов флаг на всех основных мировых фестивалях и телевизионных каналах, и главное, умах и сердцах других жителей Европы, включая и тех украинцев, о которых я сейчас снимаю свою картину под названием «Родные».
Все-таки «Родные», объясните, это же проект, он же не сегодня возник, объясните нашим слушателям, что вы хотите, вот о чем он?
Я сам родом из Львова, с Украины. И когда все стало происходить, я, естественно, постоянно был на связи со своей семьей, со своими близкими. И я почувствовал, что эта связь меня каким-то образом подталкивает, вынуждает или, может быть, не дает мне выбора, что нужно делать картину о своей родне. Тем более, что моя родня разбросана по всей Украине. Это и Западная Украина, откуда я родом, и Одесса, и Донецк, Макеевка, и Севастополь. И конфликты происходят и в моей семье, они ровно такие же, как и... То есть вот эти микроконфликты, они очень точно и очень ясно представляют макро, так сказать, вот эти войны, они, в общем говоря, на самом таком бытовом, тактильном уровне, и поэтому я решил сделать эту картину. Более того, эту картину я решил сделать с позиции россиянина, который тоже, ну, как бы Россия тоже не случайный элемент во всей этой игре. Эту картину мы подали на официальный питчинг Министерства культуры, чтобы получить грант поддержки. Эксперты поддержали этот проект, подписали протокол, ну а потом вмешались уже все известные силы.
То есть нельзя Украина с человеческим лицом, с лицами людей, нельзя, что?
Лен, ты знаешь, да, это ведь узость и примитивность как бы мышления, к сожалению, вот людей, сидящих в Министерстве культуры, заключается в том, что они даже не... Да, я выступаю, я не поддерживаю позицию России по отношению к Украине. Я, так сказать, определенным образом отношусь там, к Крыму и так далее и тому подобное. Но я и мои герои – это разные люди. И конечно, я не, когда я снимаю кино, я не подгоняю свою позицию под мнение.
Тем более вся интрига и драма в том, что они разные там, на этой Украине.
А герои мои разные,
конечно.
И в этой картине есть герои, которые как раз поддерживают
конечно
позицию
иначе
России.
Иначе бы не было этого кино, как говорится, кино бы не было.
И я считаю, что для России, может быть, это самое важное кино, которое сегодня должна снимать Россия. И имея такой шанс сделать эту картину. Но,
поэтому я и спросила. В любом случае, словом, это человеческие истории, и даже
абсолютно,
если они выступают за Россию, это все равно люди, а человеческого не должно быть
абсолютно
пока что.
Да, в итоге министерство надавило на экспертов, министерство изменило своим решением, решение экспертов, и, оказавшись без финансирования картины, я выехал на независимый питчинг, как раз он был как раз в Риге, Балтик Форум. Мы там презентовали проект, и все присутствующие как бы продюсеры, то есть это была первая такая ситуация за всю историю, как мне сказали, питчинга. Я, кстати сказать, раньше на питчинге сам лично не участвовал. Я их организовывал, но сам...
Это мы вот, для наших слушателей надо объяснить, что это презентация идеи.
Это как бы такой рынок идей, когда рынок ты выходишь идей, к продюсерам, предлагаешь свою идею, и продюсер или телевизионный канал, или дистрибьютор, или продюсер, обладающий финансированием, он входит в проект. Так вот, в проект вошли 100% присутствующих продюсеров, дистрибьюторов,
конечно,
телеканалов. 100%. Потому что понятно. Да.
Понятно.
Раньше
не участвовали.
Раньше не участвовал, но теперь как бы...
Есть смысл.
Понимаете, в каком-то смысле я даже, может быть, не то чтобы благодарен Министерству культуры, но вот это, так сказать, объявленная война как бы министерством, и это бессовестная их какая-то, ну, вот все там через запятую все, что я о них думаю. Тем не менее, они дают мне некий новый шанс. Я, может быть, по-другому проживу отведенные мне
творческие годы.
Да.
А все-таки формально, если уже завершать эту историю, она очень любопытная. Формальная сторона, причина изменения этого решения эксперта
Украина
была какой? Нет, формальная. Украина это формально. Почему они отказали?
Почему? Вообще Министерство культуры сейчас не объясняет причины, не отвечает на письма. И вот, скажем, Мардок Фест, который они также лишили финансирования 100%, они настолько трусливы, что они даже не могут набраться смелости просто написать письмо, написать как бы ответ, что они не будут финансировать.
Угу.
Они по факту не финансируют, но у нас такого ответа нет. Поэтому мы даже не можем их пока обвинить, но это так как-то... Нет, дети, они святые, а это не по-детски, это просто как-то подленько. Вот подлинненько, они какие-то мелкие люди, вообще говоря.
Мы оттягиваем время до самой интересной части нашей беседы. Она будет интереснейшая, это точно всем говорю. Может быть, не сама беседа, но фильм, который мы будем обсуждать. Но все-таки я еще 3 минутки уделю на вопрос. Вообще, я бы назвала декабрь месяцем Манского, потому что там будет еще фестиваль «Лавр», который вы продюсируете тоже. И я увидела, что в списке... А он же будет в России, правильно?
Да.
Вот. И там в этом списке стоит фильм «Срок».
Да.
«Срок» Алексея Пивоварова. И вот
Расторгуева
для начала, да, для начала там есть мат. Что с этим? И будь здоров, там вся оппозиция на это дело очень легко.
Да-да, нет, у нас действительно много
легко
картин с матом, но мы, я не знаю, знаю, честно сказать, мы вынуждены принимать требования российского законодательства, и мы мат будем заглушать. То есть не запикивать. Вы знаете, мне кажется, запикивание – это еще большее насилие над фильмом. А мы будем делать очень сложную, кропотливую работу. Мы на тех местах, где произносится нецензурная лексика, мы будем опускать звук до степени
нечленораздельно. Вам Ксения Собчак скажет спасибо, потому что вы очень облагородите ее образ. То есть фактически вам скажут, ага, это вы подыгрываете оппозиции, потому что, посмотрите, какие они были неприятные, а теперь просто красавцы.
Но, вообще говоря, у нас на Ардок-фесте будут показаны картины совершенно фантастические по степени свободы, фантастические по степени неожиданности увидеть эти фильмы в России, потому что мы сейчас живем в таком замкнутом, таком цензурированном, таком как бы регламентированном пространстве. Телевидение вообще уже, в общем, рассматривать как пространство некоего соотношения себя с реальной жизнью не приходится. И, к сожалению, фестивали, вот я не то чтобы наезжаю на коллег или, так сказать, партнеров или конкурентов, но когда я вижу, что уже фестивали, которые по определению должны быть самыми свободными площадками, боятся показывать настоящее кино, конечно, в этом смысле Ардок-фест более чем выигрывает, потому что это будет просто какой-то шквал реальности, которая будет предложена московскому зрителю. И я уже понимаю, что с окончанием Ардок-феста эти картины в России имеют все меньше шансов еще хоть где-либо быть представленными. Потому что, конечно же, всеми сейчас как-то овладевает страх. Страх за какие-то свои меркантильные интересы, которые, так сказать, за каждым из нас стоят. За какие-то свои... Ну, в общем, страх. И вообще, вот если мы не лишимся этого страха, то нас ждет еще более страшное будущее.
Как удачно вы прям вот перешли к названию картины, которую мы сейчас начнем наконец-то обсуждать. Эта картина будет называться, она называется «На пороге страха». Это, конечно, не о России, пока это об Израиле. Я ее посмотрела вот с вашего любезного согласия. Я просто потрясена, что такое бывает, что это не документальное кино, это абсолютно сериал. Так бы я сказала, что он может быть... И главное, что он не окончен, что история будет иметь продолжение. Это фантастическая история любви. Вот, любви. И спрашиваю сразу об идее. Это фильм, конечно же, Герца Франка, да. Но он умер во время съемок этого фильма. И заканчивала его, как я понимаю, Марина Кравченко. Да. Почему, как вокруг него образовалось три страны, вокруг этого фильма? Это совершенно, как казалось, чистая израильская история. Вот нам сейчас уже те, кто нас видит, на экранах показывают главного героя этого фильма. Это убийца Ицхака Рабина. Вся история вокруг него, вокруг того, что он, будучи уже заключенным, осужденным на пожизненное заключение, нашел свою любовь. Вот любовь нам тоже сейчас показывают по телевидению. Это русская женщина, которая...
Многодетная мать,
четверо детей у нее от другого совершенно человека, с которым она, правда, разошлась. То есть там развод не был связан с этой любовью, она разошлась, начала искать...
Нет.
Как все-таки на этой почве? Потому что в фильме было сказано, они
на
они
самом деле история такова, что они, муж и жена, они оба были как бы правыми, израильскими правами, так. И они добивались разрешения посещать посещенного приговоренного к заключению вдвоем. Но так как ее муж...
Будучи неразведенными еще при этом?
Они были супружеской парой.
Но так как... Лариса Трембовлер.
Да-да, но так как муж Ларисы был зафиксирован в полицейских как бы сводках как участник каких-то там акций, протеста, ему не разрешили.
Да.
Именно поэтому Лариса стала ходить одна.
И они были женаты в это время?
Они были женаты, и она развелась с мужем, уже, так сказать...
Влюбившись в этого заключенного. Да. Ой, нет, вы знаете, по фильму я этого не поняла. Я поняла, что да, они вместе, поскольку они сохраняли хорошие отношения, они вместе добивались разрешения, да, он его не получил, а она получила, но то, что они... Да. То есть он еще и разлучил их.
Вообще говоря, картина «На пороге страха» – это последний фильм великого, выдающегося документалиста 20 и 21 века Герца Франка. Автора, даже, ну, понимаете, кто не знает, тому говорить нечего, кто знает, для того, как бы, несколько банально сейчас говорить, кто такой Герц Франк.
Герц... Не все знают, что это именно это его последняя работа, это точно
его,
не все
знают. Да, это его последняя работа, и Герц, мы с Герцем дружили, он, я, так сказать, знал, когда и какую картину он делает, он мне рассказывал об этом проекте, потом так, так стало складываться, что Герц... стал, так сказать, ну, как бы терять определенные силы, потому что это был возраст, какие-то болезни. И опять же жизнь так вывела ситуацию, что в Израиль переехала жить Мария Кравченко, замечательный молодой российский режиссер, кстати сказать, и призер Ардукфеста, и обладатель премии «Лавр» за лучший дебют, там, по-моему, в 2006-2005 году «Искатели теней», «Собиратели теней». И я Герца познакомил с Машей. Познакомил, что и как-то мы с Машей поговорили, чтобы Маша помогала Герцу вести эту картину. А потом уже они приняли решение, я думаю, что Герц принял решение, когда ближе познакомился с Машей, и предложил ей соавторство. А потом жизнь распорядилась таким образом, что Герц ушел.
Просто и во время съемок.
Во время съемок,
даже это осталось уже одним из эпизодов этого фильма.
Маша завершала эту картину. Это очень сильная картина, очень честная картина. И вот на пороге страха, мне кажется, ведь нужно понимать, что для Израиля это не... Это и для нас-то непростая тема. Но для Израиля это вообще табуированная тема. Потому что для Израиля этот человек, приговоренный к смертной, к пожизненному заключению, он вообще как бы... Он абсолютное олицетворение, ну, он абсолютное зло. Это главный заключенный страны, это главный, ну, я не знаю, если можно так выразиться, это главный негодяй еврейской нации. Это человек, ну, которому нельзя проявлять, для многих израильтян, это в фильме говорится, нельзя проявлять никакого человеческого сострадания за то, что он совершил преступление. И делать картину, которая, в общем, ну, в каком-то смысле возвращает этому человеку жизнь. Я, кстати, хочу напомнить в этом контексте фильм Герца Франка «Высший суд». Сюжет картины следующий. Советский Союз, советская Латвия, действует смертная казнь. Человек совершил преступление, убийство, по-моему, даже двойное, приговорен к смертной казни. В Советском Союзе не существует как бы возможности там исповедоваться, религия, все эти проблемы. И, по сути дела, Герц Франк становится для этого приговоренного и ожидающего смертную казнь человека, становится исповедником и снимает эти встречи с приговоренным и ожидающим смертную казнь человеком. И, по сути, мы видим, как в процессе этих встреч тот убийца превращается в другого человека, освободившегося, очистившегося, так сказать, видоизменившегося человека, которого система убивает. И мы понимаем, что убивают уже просто другого человека. Человека, который... Это очень сложная была картина, очень провокативная. И это нужно было обладать, ну, достаточно сильным человеческим
нагрузка моральная рухнула на самого
и художественным художника. Бесстрашием, да. Чтобы взять на себя эту ответственность. И Герц Франк, уже будучи глубоко немолодым человеком, на пороге собственного перехода в другую жизнь, в другой мир, встает вот на этом пороге собственного страха и бесстрашия и вторгается в самую, может быть, сложную, самую неразрешаемую, неразрешимую конфликтную дилемму государства, в котором он, которое его приняло и в котором он прожил последние годы своей жизни. И эта картина, ну, в общем, вот как-то так.
А в высшем суде ведь ему не удалось этого человека спасти.
Нет.
Я представляю, что пережил сам художник, который проникся уже этой личностью, и тем более, зная о том, что произошло на его глазах, это некое перерождение, и он все равно теряет уже своего... Это чудовищная ведь драма для художника. Я имею в виду, что трагедия для него.
Ну, вы знаете, ведь здесь тоже драма, помимо очевидной ситуации конфликта израильского общества, поступка русской репатриантки и... ну, я даже не знаю, вот тут... Мне бы хотелось, чтобы зрители посмотрели эту картину в ее как бы драматургическом развитии. И я не знаю, стоит ли рассказывать о том, что явилось плодом их любви.
Вы знаете, стоит. Потому что да? Я тоже думала об этом, стоит или не стоит. Чем больше мы будем об этом рассказывать, тем больше люди захотят посмотреть. Потому что это на самом деле это не художественный все-таки фильм, это документальный. В этом, если бы он был художественным, мы бы с вами молчали и не говорили ни о каких сюжетных ходах. Это документальный фильм, и самое поразительное, что история продолжается. Поэтому для того, чтобы понять, вот для того, чтобы следить за этой историей в реальной жизни, люди должны знать ее начало и посмотреть, как начиналось, и как эти, и проникнуться мыслями, чувствами и мотивами героев, для них будет страшно интересно ровно тогда, когда они знают о том, что там происходит на экране. Вот так,
да,
мне кажется.
Ну, тогда я скажу, ведь тут еще ситуация, что плодом этой любви стало рождение ребенка. Она добилась через суд права свиданий, интимных свиданий со своим супругом. То есть сначала она добилась разрешения выйти за него замуж, затем она добилась права свиданий. И родился ребенок, который живет в государстве, для которого отец ребенка является главным преступником.
Пожизненным.
И они никогда не встретятся. Отец с сыном, только телефонные разговоры, которые есть в картине. И это вторжение в такие сложные, такие интимные, такие как бы запредельно закрытые зоны, которые позволил себе Герц Франк.
Виталий, ну я, может, с вами поспорю. Я совершенно спорю не потому, что я знаю ситуацию в Израиле, я не знаю ее вообще. Я буду спорить только на основании того, что я увидела в картине, в этой. Мне кажется, что все ровно наоборот. Что она стала возможной, это сложнейшее вмешательство, это подвиг со стороны художника, что он за это взялся, но она стала возможной только потому, что абсолютно неоднозначное отношение в Израиле к этому человеку.
Нет, конечно,
для них он, да, он преступник, он совершил насилие над премьер-министром, чудовищное насилие.
Он его убил,
и это непрощаемо, конечно. Но для другой половины...
Знаете,
но он фанатик, нет, он убивал не просто
нет,
так.
Нет, понятно, что
для
он
того,
фанатик, он представитель вот радикального правого меньшинства.
Да, который не мог простить Ицхаку Рабину норвежских соглашений.
Конечно. Да, конечно, он не мог простить попытки решить многолетнюю, так сказать, как бы снять вот это военное напряжение, пойти на какие-то компромиссы с палестинской стороной, то есть найти мирные решения для Израиля. И в результате этого убийства гибнут до сих пор люди по обе стороны границы.
Это ваша версия. Есть версия, что они гибнут в результате соглашений, подписанных Ицхаком Рабиным. Есть точно такое же убеждение, что вот если бы не они, не было бы дальнейшей. Вот это они породили цепочку дальнейшей. Вот это вот на этих землях, которые получили автономию из этих соглашений, началось вот это и вот это. Такое же тоже существует, виновником считают его.
В этом, вообще говоря, может быть, и... достоинство документального кино, что оно создает пространство для глубокого анализа, осмысления и какого-то, так сказать, ну, помимо того, что документальное кино создает летопись времени, оно еще, конечно, и создает пространство, когда мы можем несколько дистанцироваться,
да,
и посмотреть на самих себя со стороны, проанализировать вот эту необходимость рефлексии.
Это же страшно. Чужую. Мы можем смотреть на чужую рефлексию, как делится общество у вас на глазах. Вот эта история любви показывает, как расслоилось общество. И вы обратите внимание, что сам он... То точно так же. Он, конечно, им сочувствует. Он очень сочувствует им, конечно. Он свои позиции не высказывает. Он сочувствует, иначе бы он о них не снимал фильм. Но как он показывает в интервью, он регулярно дает высказаться обычным на улицах израильтянам, типа опрос на улице. И как они у него делятся? Они, да, есть очень жесткие слова в ее адрес, но есть точно так же и понимание, и сочувствие, и есть те, которые на их стороне, даже в смысле
брака. Я бы так сказал, мне кажется, Герц точно снимает свое кино всегда в попытке прежде всего разобраться самому. Вот я не думаю, что он входил в эту картину с какой-то уже существующей личной позицией. Он входил
с историей. Он входил с историей.
Он входил с историей, да. Но вот войдя с историей, он разбирался. И да. Были моменты, когда, между
на
прочим,
глазах Герц, у нас. На глазах у
он,
нас.
Были моменты, когда Герц хотел эту картину закрыть.
Правда?
Когда он действительно стоял вот на пороге личного страха, ну, не страха за личные, да, последствия, да. А страха, что он, так сказать, права. Понимаете, вот есть иногда страх права, совершить тот или иной поступок.
Да, не так оценит, не так покажет.
И мне, я с большим нетерпением жду, конечно, показ в России, этот фильм будет на открытии Ардокфеста. Я жду показ в Латвии,
Риге,
этот,
да,
фильм будет на открытии Рижского международного фестиваля. И, конечно же, я жду с нетерпением этот показ в Израиле. Я даже, честно сказать, не то что жду, а я как-то, вот это для меня тоже некий порог страха, вот как эту картину примет страна, о которой эта картина, которая имеет свое личное отношение с этой картиной, личные счеты ко всем фигурантам этой картины. И мне жаль только, что Герц не сможет увидеть и поучаствовать.
Услышать. Ну, опять же, на взгляд абсолютно сторонний. Вот у меня взгляд совершенно сторонний. Я не знаю ни страну, ни людей. Но мне кажется, что государство, именно государство здесь выглядит очень достойно. Что, прорываясь через массу препон, формально ничего им было нельзя. Формально все запрещено. Ты убийца. Невозможно. Там постоянно нам дают все время, что мне очень нравится в этом фильме. Нам дают очень понятно юридическую основу. Юридические какие-то там формальности, которые препятствуют этим отношениям, это совершенно железобетонно, гарантированно, им нельзя было жениться. Но...
Кстати, Лен, ты знаешь, да, у нас будет на Ардокфесте в программе «Среда» фильм «Дядя Вова» о том, как девушка влюбилась и решила выйти замуж за парня, который сидит по болотному делу.
Так.
Большая картина.
Известная история.
У нас на фестивале вообще будут, ну, понятно, что у нас интересно. Есть разные программы, там, программа конкурс, но у нас будут какие-то вот такие возможности, может быть, для зрителя
параллели.
Выбрать себе два фильма, вот, скажем, «Герца Франка на пороге страха» и фильм «Дядя Вова». И вот это будет свой фестиваль, своя программа, своя возможность как бы сравнить непохожее, найти общее, увидеть отличие и выстроить какую-то свою драматургию уже внутрифестивальной жизни. Это очень любопытная картина.
Это очень интересно будет провести параллели.
Такое кривое зеркало вот демократического и не вполне демократического общества.
Я, знаете, когда-то вот у меня была такая... Когда-то одному из участников болотного дела, по-моему, не давали поехать на похороны к отцу. Помните? Вот был такой эпизод. Ну, не дали. Вот не дали попрощаться с отцом и все. И я помню, что я летела в самолете и поставила фильм «Агата Кристи Пуаро». Смотрела диск. Вот буквально на следующий день летала из Москвы. И там заставили... Там убийцу нашли и приволокли за шкирку и заставили попрощаться с отцом на похороны. Ему не нужно было. Он не хотел. Его заставили, потому что это по-человечески. Его заставили, а здесь нельзя. То есть вот эти параллели в абсолютно одинаковых ситуациях, как ведет себя государство. И здесь Израиль, в конце концов, разрешает много судов, верховных, раввинский суд. Там же даже был специальный этот суд. И в конце концов сначала разрешают пожениться, потом не просто, там же еще нужно получить разрешение на интимную жизнь. И... Как она говорит, что уходят годы, ведь это же может не получиться. Они хотят ребенка, а он может уже не получиться, потому что время идет, и она в отчаянии, что пройдет еще год и еще год, и она просто не сможет уже этого сделать. Это фантастическая история. И государство, в конце концов, единственное, что осталось сделать государству, и мы за этим будем следить, выпустить этого человека для того, чтобы он строил свою семью и воспитывал сына.
Такой вариант возможен, потому что сейчас они как раз нашли юридическую основу для подобного ходатайства. Но я думаю, что они все же должны будут уехать из Израиля, если они хотят строить свою личную жизнь в Израиле. Мне кажется, это будет им сделать все-таки сложно.
Может быть, с таким условием их выпустят. Ну, Виталий, я хочу спросить, это все-таки важно для меня. Это не очень... Я пыталась это высмотреть в картине, но не увидела. И ведь у меня нет ощущения, что ее там травят, эту женщину. У меня нет ощущения, что она живет в затравленном состоянии.
Ну, тот факт, допустим, ее семья, вот ее дочь, да, которая очень интересно говорит, очень просто ярко лицом работает, вот что она,
это в конечном лицо счете, не показывает.
Что она в конечном счете запретила показывать свое лицо.
Сеточка, да, как и у вас мы, называется, эффект этот.
И мы, правда сказать, переживали, потому что фестивальная картина, где вот заблюрено лицо, это как-то... Угу. Но это говорит о том, что есть чего опасаться, потому что, в принципе, страна войной накалена. Вообще любая страна в состоянии войны накалена. Мы вот это видим по России. Мы же тоже, притом Россия огромна, она этот накал может, знаете, это как кипятильник в океан. Вставь, когда океан вскипит. Израиль более компактная страна. Там война на всех границах, на всех рубежах, ты ее чувствуешь. Если ты едешь из города в город, ты должен часто проезжать там эти оккупированные территории, кстати, эти территории. Она там вот, ну, в конце концов, все же резервисты, постоянно в форме люди с оружием и так далее. И этот накал, он... Ну, я бываю часто в Израиле, я, в общем, не могу сказать, что это такая уж спокойная, комфортная страна для проживания. Война дает о себе знать всегда в этом смысле. Картина, может быть, как-то выводит героиню в некое такое пространство иное и выводит всю ситуацию на более высокий уровень анализа, осмысления, может быть, на более такой образный, философский уровень оценки. Но, тем не менее, они живут повседневной жизнью, они ходят по этим улицам.
И мальчика все-таки показывает, она открыта. Вот мальчика мы видим, да, мы знаем, как он выглядит, он учится в обычной школе. И все-таки в этом смысле я чувствую цивилизованное отношение общества к этой семье. Она ни в чем не виновата. И кто-то говорит из людей, кто-то говорил, что он не имел права рождаться, но кто-то сказал, он не несет никакой ответственности за поступки отца. То есть вот я вижу, что какое-то человеческое отношение. У меня в связи с этим фильмом и с другими, которые я посмотрела, мы сегодня ничего не успеем обсудить, но у нас еще будет время, потому что весь месяц ваш, поэтому надеюсь, спасибо, что мы еще встретимся. Но вот у меня возник такой вопрос в связи с тем, что вы упомянули о телефонных разговорах, которые отец ведет с сыном. Он знает, что эти разговоры записываются. Это сказки, он рассказывает ему... Он не сказки, конечно, извините, да, это Библия, да, сказки, говори. Он говорит ему, как сказать, сказания, да, библейские сюжеты он излагает своему мальчику, это чудесные разговоры, но он знает, что эти разговоры записываются и будут транслироваться в документальном кино. Он немножко играет. Но здесь это не так чувствуется, потому что любой отец точно так же рассказывал бы.
Лен, я не уверен, что он знает это, вообще говоря, потому, да, что вынужден признаться, что эти разговоры были записаны нелегально.
Ну, он знает, что его тюрьма записывает в любом случае.
Ну, может быть,
это другое немножко. Тюрьма это да.
Вообще говоря, когда ты, я никогда не был в камере, я не был судим, но я так полагаю, что я не был судим, но я знаю, как, допустим, снимается «Дом-2». Когда ты там проводишь в «Доме-2» больше недели...
Ты не думаешь о камере.
Да, очень многие вещи, так сказать, отключаются. Ты перестаешь анализировать и думать, что ты под камерой. Ты превращаешься в несколько иную форму существования.
Вот то, что я хотела... Вот давайте вот не об этом фильме, а о других, которые я посмотрела еще несколько ваших фильмов. Там очень много, очень часто используется прием, что люди у вас как бы живут на глазах. Они как бы ведут вот эти разговоры. Как бы она обсуждает дела на своей ферме с мужем, плачет и страдает, но она при этом знает, что ее записывают, что ее снимают. И вот это то, что я хотела вас спросить. Как к этому относиться? Как уже фактически к художественному фильму, где актер играет на камеру, камеру, или как все-таки в документальном кино, но вы объяснили, в чем дело.
Лен, я даже так объясню. Вот мы сейчас общаемся час, но ведь у нас, кроме этого часа, есть еще какая-то история общения. И вот я с тобой общаюсь, я как бы с одной стороны понимаю, что нас слушают и смотрят, но я общаюсь с тобой и говорю то, что я бы тебе сказал.
В любом, да, не безотносительно камерам. Да, это
есть
правда,
камера,
да,
или нет, это наш с тобой, да, разговор. Да. И задача документалиста, в общем, предъявлять жизнь вне зависимости от того, в кадре она или она... Угу. Вот документалист должен просто войти в эту жизнь. И мы на Ардукфесте представляем фильмы.
Меня это герои интересуют.
Представляем фильмы. Но герои-то тоже общаются с людьми. Они общаются не с приехавшей телевизионной группой. Угу. Они общаются с человеком, с которым, который не приехал, уехал, а который рядом с ним живет какое-то количество времени, а иногда и лет. У нас есть на фестивале фильмы, которые вот мы... Там в конкурсе у нас будет картина, которая снималась на протяжении, по-моему, 10 или 15 лет рядом с человеком. Вся ее жизнь от 14-летней девочки, даже что там, 13-летней девочки, до матери двоих детей уже, взрослой женщины. Это совершенно другое документальное кино, которое, кроме как на Ардукфесте, к сожалению, посмотреть-то больше негде. Вот в чем проблема.
То есть все-таки, когда мы слышим, мы не должны об этом думать. Короче говоря, ваш совет, не думайте об этом. То есть когда вы видите человека, который... У вас там целая история, там двое молодых людей, которые общаются в интернете, потом они едут куда-то там по России, они все время болтают.
Они в Сочи на Олимпиаду.
Да-да-да, они наслушались об Олимпиаде. Мы сейчас не будем... Вот это вот мы точно заранее рассказывать не будем. Времени не хватит. Но они едут на Олимпиаду. И вот я, когда я слушаю их разговоры и с людьми, и между собой, конечно, все время у меня это возникает эта мысль, не позируют ли они немножко, не строят ли они для камеры свою жизнь вот так, а не иначе, когда они знают, что их снимают, не сложилось ли все по-другому история их приключений с той же Олимпиадой. Но вы советуете об этом не думать, правильно я понимаю ваш совет?
Да. По крайней мере, думать после фильма, а не до.
Доверять художнику. Нет, ну об этом тогда лучше вообще. Нет, тогда вы, если вы начнете думать об этом после фильма, вы начинаете уже думать только об этом. Они играли или так оно было на самом деле. А вы, по идее, об этом просто не должны думать. Вы должны думать о том, что вам показали.
Знаешь, у меня есть оценка художественного фильма, игрового фильма. Хороший игровой фильм, когда он документальный.
Да. Ну... Кончаловский Андрон назвал все-таки художественным свой фильм, в котором как бы люди играют, как бы играют собственную жизнь. Он все-таки назвал его художественным.
Ну, Дворцевой, вот, который снимает всю жизнь одно и то же кино, а полжизни называл свои фильмы документальными, потом теперь полжизни их называет игровыми, хотя это одно и то же кино.
А кино осталось тем же. То есть те же герои в реальных обстоятельствах.
Те же методы съемки, я бы так сказал. Они предполагают и элементы игры, и элементы реальной жизни. Когда мы снимаем документальное кино, мы все равно вступаем в определенные отношения с героем. Мы героя иногда просим там где-то пройтись, войти, выйти, что-то рассказать. Мы ему задаем какие-то... Даже в самом форматном документальном фильме мы задаем ему правила игры. И в этих правилах он существует, но он остается собой. Вот если он в этих заданных условиях перестает быть собой, как в советском документальном кино, понимаете? Ведь советское документальное кино, приезжала съемочная группа, и в этот момент герой переставал жить и начинал
надевал
играть.
Надевал маску.
Абсолютно. Да. Вот наша задача, тех фильмов, которые мы поддерживаем, чтобы герой оставался героем, и тогда возникает то кино, ради которого мы делаем все, и в том числе
То есть мы должны доверять режиссеру, что он этого героя не переделывал, что мы увидели ровно то, что есть в реальной жизни, просто приспособленное для...
Или не доверять. Слушайте, мы свободные люди. Доверять или не доверять. Для этого у нас есть на фестивале дискуссии. Можно задать прямой вопрос, получить не менее прямой ответ. Я не могу сейчас подписаться под каждым режиссером, потому что иногда я смотрю фильмы, и будучи, ну, как бы гиперпрофессионалом, до конца не понимаю, как это сделано.
Мы завершим на этом интригующем окончании наш разговор и обещаем, что еще увидимся в декабре и посравниваем все эти параллели, которые возникли во время фестиваля. До свидания. Спасибо.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.